Здравствуйте, сегодня понедельник, 17 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российская армия продолжает использовать иранские дроны «Камикадзе» при ударах по городам Украины. На полигоне в Белгородской области военнослужащие во время плановых стрельб открыли огонь по сослуживцам. Жители Брянской области потребовали от Владимира Путина вернуть их мобилизованных мужей и сыновей с передовой в Украине, заявив, что они отправляли родных защищать родину, а не оккупированные территории. Также сегодня.
Как-то они меня спросили, как вы относитесь к нашему президенту. Я им откровенно сказал, что вот он развязал войну в Украине и, в общем-то, убивает по его приказу мирных жителей.
История уволенного за антивоенную позицию ученого Владимира Волкова, преподававшего в сельских школах. Российская армия вновь нанесла сегодня удары по Киеву, Одессе, Николаеву и другим городам Украины с помощью дронов «Камикадзе» иранского производства. Главной целью этих ударов были объекты энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве были повреждены и несколько жилых зданий. Есть жертвы среди мирного населения. Украинские военные признают, что иранские дроны наносят серьезный ущерб, а бороться с ними чрезвычайно трудно. Вот мнение военного эксперта украинского издания «Defense Express» Ивана Киричевского.
Это очень маленький такой летательный аппарат, это существенно меньше, чем крылатая ракета. Ну, для сравнения, крылатая ракета, вот там типа Х-101 или Х-555, которыми рашисты били по Киеву прошлый понедельник, там размер фюзеляжа 5 метров. У этого летающего мопеда размер фюзеляжа 3 метра, и размах крыла всего 2 метра. Вот и получается, что такие дроны «Камикадзе» радиолокаторы почти не видят. Чтобы увидеть в воздухе, иногда приходится поднимать уже, там, воздух истребительную авиацию. Но и поэтому, именно поэтому большинство случаев, что когда уже этот дрон долетает в глубину территории Украины, уже услышать и обнаружить этот дрон можно только когда уже слышен характерный звук, из-за которого, собственно, прозвали летающий мопед. Ну, потому что, на самом деле, как будто, там, знаете, двигатель от скутера или мотоцикла звучит в воздухе, а не какой-то там летательный аппарат. Поэтому здесь вот, чисто потому что это незаметная для радиолокаторов цель, здесь приходится полагаться больше, так сказать, на глаза, на свои глаза, буквально в смысле, нашим летчикам или нашим там расчетам зенитных там пулеметов, переносных зенитно-ракетных комплексов, ну и прочее. Снисходительное отношение к российским дронам у нас формировалось, в том числе из-за того, что за время войны наша ПВО смогла сбить 1000 российских дронов разных типов, в том числе российские дроны «Камикадзе», «Ланцет» и «Куб», которые пытались атаковать и наши мирные города, и вообще-то военные объекты. И там, знаете, довольно часто бывало именно так, что там расчет радиолокатора, на который мог быть наведен российский дрон «Камикадзе», ну, примудрался сбить воздушную цель буквально из автомата. Есть уже подтвержденные данные, что применять шахиды по нашим городам русским помогают иранские инструктора. У них, к сожалению, есть свой, там, знаете, наработанный опыт удару по энергетическим объектам Саудовской Аравии, причем они били настолько эффективно, что там не справлялись даже американские современные комплексы «Патриот». Своими там сверхчувствительными радарами, высокоточными ракетами, не говоря о том, что у нас все еще на вооружении стоит там часть советской ПВО. Поэтому здесь, повторюсь, превосходство русским сейчас обеспечивает не технологии, а просто там опытные иранские инструктора. Судя по всему, вот эти все разрушения по жилым домам дает даже не масса взрывчатки, но 20 килограмм на самом деле это не очень много, а именно шарики, которые, ну, получают большую кинетическую энергию от взрыва. Знаете, здесь для сравнения был у нас эпизод, о котором сообщали в открытых источниках. Наш МиГ-29 смог сбить во время воздушного боя иранский дрон «Камикадзе», но, знаете, навстречу шарики полетели с такой большой интенсивностью, что самолет буквально порвало на части. Вот если вы вот видите, боевой самолет и такое повреждение получил. А что говорить о бетонных конструкциях, которые как бы не рассчитаны на то, что по ним будут постоянно бить взрывчаткой с шрапнелью.
Говорил украинский военный эксперт Иван Киричевский. Вооруженные силы Украины наносят ответные удары, причем и по территории России, и по украинским территориям, оказавшимся в оккупации. Серьезные повреждения получило в результате ракетного обстрела здания мэрии Донецка. Отмечу, что ракеты попали в это здание в ночь с субботы на воскресенье, когда там практически никого не было. Еще один удар, судя по всему, наносился по военному аэродрому в Белгородской области. Но главным событием минувших выходных стало массовое убийство контрактников и мобилизованных резервистов на полигоне в поселке Солоте Брянской области. Напомню, что на прошлой неделе оттуда поступали данные о том, что резервисты отказываются ехать на фронт. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал случившееся так.
Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей, произошло страшное событие. Совершен террористический акт. Погибли ранее многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь, лекарственные препараты, врачи, все необходимое у нас есть. Конечно, хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах. Жителей Белгородской области среди ранних и погибших нет. Занимаемся восстановлением тех объектов, которые получили повреждения в ближайшее время.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Согласно сообщениям СМИ, двое или трое военнослужащих из одной из республик Центральной Азии, служивших в российской армии по контракту, открыли во время стрельб огонь по сослуживцам, услышав оскорбительное, на их взгляд, высказывание командира об Аллахе. Погибли, по разным данным, от 11 до 22 военнослужащих, не менее 15 были ранены, двое нападавших были застрелены, судьба третьего, если он, конечно, был, неизвестна. А 7 жительниц Брянской области записали обращение к Владимиру Путину с требованием вернуть их мобилизованных сыновей и мужей в Россию. На записанном видео они подробно представляются и заявляют, что отправляли своих близких защищать границы России, а не воевать на оккупированных, отмечу это слово, территориях. Давайте послушаем фрагмент обращения.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы просим вас нам помочь, как с криком души, разобраться нам во всей этой несправедливой ситуации, что наших ребят кидают на передовую, неподготовленными. Без военной подготовки данные ребята были отправлены сейчас на передовую, с ними связи сейчас нет. Перед тем, как их отправить на передовую, им угрожали. Старшины у них отбирают все, все обмундирование, все отбирают на передовую ребят. Помогите нам, пожалуйста, вытащить ребят от этой ситуации. Наши ребята не подписывались на то, чтобы их кидали на передовую первой линии. Наши ребята шли защищать свою территорию, свою Брянскую область.
Вся организация мобилизации была изначально неверной. Не было создано комиссии по мобилизации, на которой люди могли заявить о своем состоянии здоровья. Не было должной подготовки. Ситуации такие, что их кинули без обучения на территории оккупированные.
Сегодня был звонок от моего сына, и сын мне сказал, там, мамочка, помоги мне, вытащите меня из этого пекла. Вот все, что мне сказал там мой там ребенок. Я очень прошу оказать нам помощь. Почему? 3 недели его там мобилизации были только вчера, в пятницу, сегодня суббота. Почему он уже там неделю находится на оккупированной там территории? Почему привезли там раненого? Почему привезли? И он сейчас там находится и звонит и просит о помощи. «Мамочка, помоги мне».
Это был фрагмент обращения жительниц Брянской области к Владимиру Путину с требованием вернуть их мобилизованных сыновей и мужей в Россию. Российская армия продолжала в последние дни попытки прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута в Донецкой области. Идут бои вблизи Херсона. А в Лимане завершилась эксгумация на месте массового захоронения мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в этом городе. Одним из первых журналистов, побывавших в Лимане после его освобождения, был корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Егор Логинов. Вот что он рассказывает.
Мы приехали в город, пока снимали, работали, значит, смотрели на последствия оккупации. И наши знакомые с областной администрации Донецкой области, они сказали, что в этот момент как раз проходит на местном городском кладбище, начинается эксгумация тел людей, погибших за время военных действий. Мы приехали, только начался процесс. Собственно говоря, это такой отдельный участок, такой импровизированный, созданный местными жителями, где они хоронили людей гражданских, как сказала нам полиция. Это было первое захоронение массовое, которое нашли правоохранители. Приблизительно, я не знаю, ну такой площадь может быть где-то 300 на 300 метров. Каждая могила, на ней стоит крест. И, как сказали нам полицейские, то, собственно говоря, по опыту предыдущих, по опыту Изюма и там Балаклея и других городов, в этих могилах может быть несколько тел. Приблизительно на тот момент они насчитали 180 крестов, то есть предположительно 180 тел погибших. Люди абсолютно разного возраста, судя по надписям на крестах, есть и старики, и молодые люди, есть дети. Вот была там могила одна, я так понимаю, судя по фамилиям, это брат и сестра. Брат 19-го года рождения, сестра 21-го. По поводу военных сказали, потом в дальнейшем, через пару дней было найдено еще одно захоронение, собственно, где были украинские военные похоронены, их там хоронили местные жители. А вот по поводу вот этого захоронения гражданского, то эксгумацию проводила полиция и судмедэксперты. То, что мы видели своими глазами, люди были в черных вот пакетах стандартных, да, которые скрывали. Это люди, которые погибли вот в основном в период с мая по июнь этого года, когда были тяжелейшие бои в Лимане и в его окрестностях. Собственно говоря, такое весьма печальное, конечно же, ужасающее зрелище. И это люди вот по характеру травм, которые погибли, судя по всему, то, что там вот медэксперты, мы слышали, между собой говорили. Это и от ракетных атак, и стрелковое оружие, и артиллерийские снаряды, то есть осколки у них в телах находили. Ну вот приблизительно 180, по-моему, на данный момент сейчас эта цифра немного выросла. Там на 20-30 человек, это то, о чем я говорил, что в одной могиле может быть захоронено несколько людей, как правило, даже целые семьи, например, хоронили в одной могиле, чтобы не ошибиться потом, когда будет возможность их эксгумировать.
А вы общались с местными жителями, они рассказывали, как вели себя российские военные во время оккупации?
Вели себя по-разному, были случаи, люди рассказывали, что вот людей отправляли в места там для пыток, расстреливали. Были российские военные, которые, в принципе, там никак местное население там не кошмарили, да, там и так далее. То есть говорить конкретно, что там была вторая Буча или там, допустим, тот же Изюм, этого говорить нельзя. Но это, по крайней мере, то, о чем я говорил с людьми, то, о чем они мне рассказывали. Ну, как и в любом городе, оккупированном, сейчас освобожденном ВСУ, да, были места там для пыток и так далее, где проводились допросы. Ну, в целом, это такой тенденции, как, допустим, в Буче, в Изюме, ее не было в Лимане.
А в каком состоянии находится город сейчас?
Вы знаете, очень выборочно. Есть уничтоженные целые кварталы, там 3-4 дома, например, полностью, которые стоят рядом, которые полностью, допустим, до фундамента разрушены, а есть абсолютно целые дома, там буквально на соседних улицах. Я думаю, что это связано с точечной работой артиллерии по каким-то конкретным объектам, в частности, когда были там у либо украинской, либо российской армии наводки, что вот в данном моменте, например, присутствует живая сила противника, но, насколько я понимаю, то эти дома там уничтожались, подвергались артиллерийским обстрелам. Но в целом, если сравнивать, допустим, с тем же Северодонецком, с Попасной, с Кременной, которые там под ноль просто города снесены тактикой российской армии, огневым валом так называемым, то Лиман выглядит, ну, более-менее, скажем так, более-менее нормально.
Рассказывал корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Егор Логинов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я уже упомянул в конце прошлой недели о первых 8 задержаниях по делу о подрыве Крымского моста 8 октября. Сегодня были задержаны еще 3 человека. Одного из задержанных на прошлой неделе, гражданина Армении Артура Терчаняна, ФСБ России считает ответственным за транспортировку взрывчатки из Болгарии через Армению. Армянский политолог Рубен Мегрбян, с которым побеседовал Артур Асафьев, так описывает реакцию общественности в Армении на арест Терчаняна и обвинение в его адрес.
Если там и есть какие-то террористы, пусть господин Путин этих террористов ищет в своем бункере в непосредственной досягаемости от себя. Это та реакция, которая превалирует в армянском обществе. Замазать терроризмом, замазать такими действиями, которые будут оправдывать токсичную деятельность России в отношении этих стран, и в этом плане Армения занимает одну из самых верхних строк в этом возможном списке. Ну и, конечно, будет эту тему раскручивать, чтобы оправдывать свои действия против Украины, которые Россия предпримет в ближайшие дни. Я поэтому публично в своих интервью посоветовал руководству Армении усилить охрану важнейших государственных институтов и высших должностных лиц. Как страна, которая не понаслышке знает, что такое государственный терроризм. Я хочу отметить следующее. В некоторых и украинских СМИ, и западных СМИ такие вот коннотации пошли неблагоприятные для Армении. Фактически Армению как страну обвинили в пособничестве к этому, и Армения не могла не возбудить уголовное дело по факту вот этих обвинений, чтобы выявить реальность и представить российской стороне. И понятное дело, что понимание этих событий с армянской стороны полностью укладывается в рамки разъяснений со стороны Комитета Госдумы.
Это было мнение армянского политолога Рубена Мегрбяна. Интервью с ним записал наш корреспондент Артур Асафьев. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» прекратит поставки газа в ЕС, если Брюссель в рамках 9-го пакета санкций против России введет так называемый потолок цен на российский газ. Потолок цен на российскую нефть уже введен в рамках 8-го пакета санкций ЕС. Механизм введения этих ограничений, да и вообще конкретная цена на нефть и газ, определяющая этот так называемый потолок, пока не ясны, но, как отмечает экономист Сергей Алексашенко, в реальности потолок цен на российскую нефть уже действует, и ввел его совсем не Евросоюз.
Насколько я понимаю, сегодня нет никакого соглашения с Китаем и с Индией, которые являются крупнейшими потребителями российской нефти в последние месяцы, относительно того, что эти страны присоединятся к тому режиму, который установят Соединенные Штаты и Евросоюз. Евросоюз пока не опубликовал, каким образом он намерен реализовывать эту концепцию. Соединенные Штаты сделали заявление, но пока тоже не положенное на бумагу, что это будет сделано через введение санкций на страховые транспортные компании, которые будут возить российскую нефть. Но достаточно посмотреть на опыт Ирана, который находится под такими же санкциями уже там достаточно долго. И можно выяснить, что, в общем, есть другие механизмы финансирования вот, страховых рисков, которые позволяют судовым компаниям возить нефть иранскую достаточно безбоязненно. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что этот механизм, он заработает вот в том виде, в каком хотят видеть страны семерки. Но, сказав это, я должен как бы процитировать, наверное, Ивана Андреевича Крылова и сказать, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя к уму обратиться, но немножко в другой интерпретации. Ведь если мы посмотрим на статистику, которую дает Российское Министерство финансов, то мы увидим, что начиная с апреля месяца реальная цена экспортной российской нефти, то есть та цена, по которой российские компании продают свою нефть, она на треть, на четверть, на 25-30% ниже той цены, которую дает котировки Brent. А обычно российская нефть котируется, ну, где-то на уровне Brent плюс-минус там 1-2%. То есть на самом деле вот страны, которые не присоединяются к режиму европейско-американских санкций по потолку цен, Индия и Китай, они уже установили этот потолок цен под названием «Путин, гони откат». Хочешь, чтобы мы брали твою нефть, поэтому будешь получать меньше. И вот мои оценки показывают, что вот за эти месяцы, за полгода, российская экономика недополучила примерно 70 миллиардов долларов, из которых, вообще говоря, половина должна была достаться российскому бюджету, федеральному, как налоги. То есть, в принципе, потолок цен работает без всяких громких заявлений, но его установили Индия и Китай, а не США и Евросоюз.
Это было мнение экономиста Сергея Алексашенко. Российский ученый, доктор философских наук, профессор Владимир Волков, в последнее время преподававший историю в сельских школах Владимирской области, рассказал о своем увольнении за антивоенную позицию. Учителя, открыто осуждающего российское вторжение в Украину, обвинили ни много ни мало в развращении молодежи. Вот что Владимир Волков рассказал в интервью Любови Чижовой.
До них дошел слух от родителей шестиклассников. Они поделились с своими родителями, что я вот не люблю Путина. То есть как-то они меня спросили, как вы относитесь к нашему президенту. Я им откровенно сказал, что вот он развязал войну в Украине и, в общем-то, убивает по его приказу мирных жителей. И страна наша напала на чужую страну, на доброго соседа. Короче говоря, сказал то, что я думаю. И, видимо, родители возмутились, пришли к директору и, не знаю, там они написали письменную жалобу или просто высказали свое мнение. Но со мной это уже было лет 30 назад. Я преподавал в Балашовском пединституте. И когда вышел из КПСС, решил организовать политическую партию. И тогда возмущенные коммунисты-сталинисты в газете опубликовали статью с просьбой убрать доцента Волкова из пединститута, потому что он развращает молодежь. Он прививает там неправильные взгляды. Ну и вот все повторяется. Как говорится, все возвращается на круги своя. А то же самое произошло и здесь. Родители пожаловались. Я вел урок, меня пригласили в учительскую, директор завуч, мы стали мне объяснять политическую ситуацию, про Крым рассказали, что он наш уже давно, и что Украина на нас напала и бомбит наши города, и мост наш бомбит, и так далее, и тому подобное. Ну, короче говоря, все, что они слышат из телевизора, они повторяют, как попугаи. Они не могут у меня уволить по статье за политические убеждения, потому что в Трудовом кодексе нет такой формулировки. Поэтому они попросили написать заявление по собственному желанию. Причем я ведь только во второй школе имел трудовую книжку, а в первой меня просто попросили слезно поработать у них там, потому что не было учителя. То есть я там просто как бы подрабатывал. Вот из первой школы я получил только уведомление, что не хотели бы они меня там видеть в качестве преподавателя. Но я сам им предложил, говорю, давайте я уйду, если вы, я не устраиваю вас как преподаватель. На следующий день я приехал в другую школу, где у меня уже была трудовая книжка, хранилась. И они вообще мне ничего не говорили. Они просто понимающе смотрели на меня, сочувствовали мне и говорили мне, ну, вы же понимаете, что мы не можем. Ну, то есть я понял, что им поступил звонок сверху, там информация очень быстро расходится. И администрация одна у этих школ, видимо, до администрации дошло, и они позвонили и приказали меня уволить. Надо, видимо, здесь иметь в виду, что русская культура – это культура, в которой есть культ сильной руки. И очень многие люди нуждаются в какой-то психологической защите или даже физической защите. Они понимают эту защиту как защиту мудрого вождя или сильного дяди с большой, сильной мускулатурой, или церкви, или государства в целом. То есть им необходимо за кого-то спрятаться. И они ищут такую защиту. Чисто психологически это понятно. И Путин здесь просто как бы попал на благодатную почву и выстроил такое криминальное государство, где все уважают власть. Дело в том, что есть еще одна особенность Огромное количество людей прошли через лагеря, тюрьмы и СИЗО, и они впитали в себя вот эту вот систему, которая правит сейчас, то есть культ силы, культ насилия. И насилие в них не вызывает какого-то серьезного протеста, негодования, возмущения. Они к этому привыкли. Их обижают, и они обижают. Когда есть возможность самому творить насилие, то они эту возможность используют. Когда нет, они подчиняются безропотно, терпят, ну, до поры до времени.
Это был рассказ теперь уже бывшего преподавателя истории в сельских школах Владимирской области, ученого Владимира Волкова. Я обратил вчера внимание, как во время трансляции футбольного матча ЦСКА «Спартак» камера дважды выхватила крупным планом сидевшего на трибуне знаменитого болельщика «Спартака» и не менее знаменитого артиста Дмитрия Назарова. При этом комментаторы телеканала «Матч ТВ», явно отлично знавшие, кто это такой, судя по всему, просто побоялись назвать не раз высказывавшегося против войны в Украине Назарова по имени. На днях Дмитрий Назаров опубликовал в своем YouTube-канале ответ на горячо обсуждаемый сейчас призыв Ивана Охлобыстина отправиться с криком Гойда на священную войну с Западом. И вот что ответил Охлобыстину Дмитрий Назаров.
Какая Гойда, парень? Ты опричник? Ты пес цепной безумного царя? Такое даже думать неприлично, ведь это лозунг грязного варья. Оклеветать боярина осрами, взять светлый терем, сундуки покрасть, боярыню с червленными губами в утеху черной сотни распластать, детишек сжечь, ославить память рода, и с песей головой у седла сжечь родину с поганым криком Гойда, в веках оставшись воплощением зла. Ты должен был кричать со сцены Гуга, ведь с этим криком смерти вопреки шли штрафники, храня в бою друг друга, как мы сейчас всем миром штрафники.
Это был ответ Ивану Охлобыстину, народного артиста России Дмитрия Назарова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать в популярных приложениях подкастов и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».